перевод. Когда индивидуальная душа стремится к удовлетворению собственных чувств, у нее возникают всевозможные желания, в результате чего она начинает отождествлять себя с тем, чем на самом деле не является. Но у того, кто достиг трансцендентного положения, не остается никаких желаний, кроме желания исполнять волю Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Духовная по своей природе душа покрыта материальными желаниями, поэтому она отождествляет себя с материальными телами различных видов и форм, считая себя животным, человеком, полубогом, птицей, зверем и так далее. Это ложное самоотождествление, порожденное ложным эго, по-разному воздействует на живое существо и, оказываясь под покровом иллюзорных материальных желаний, оно начинает видеть разницу между материей и духом. Однако для того, кто перестал отождествлять себя с материальным телом, различий между материей и духом не существует. Такой человек видит духовную природу силы сущего. Пока живое существо покрыто оболочкой материальных желаний, оно считает себя господином или наслаждающимся. Это заставляет его искать чувственных наслаждений и приносит ему материальные страдания, счастье и горе. Но тот, кто освободился от подобных представлений о жизни, сбрасывает с себя бремя телесных самоотождествлений. Такой человек видит духовную природу всего сущего и понимает, что все связано с Верховным Господом. В Бхакти Расамрита Синху Шрила Рупа Госвами объясняет это следующим образом. Анасактасья Вишаян Ядхаргам Упаюн Джидха Нирбанга Кришна Самбанги Юктам Вайрагьям Учете. Человек, находящийся на ступени освобождения, не имеет материальных привязанностей и равнодушен чувственным наслаждениям. Он понимает, что все сущее связано с Верховной Личностью Бога и должно быть так или иначе использовано в служении Господу. Поэтому он ни от чего не отказывается. Ему незачем отрекаться от чего бы то ни было, поскольку Парамахамса способен все использовать в служении Господу. Изначальная природа всего сущего духовна. Ничего материального просто не существует. В Чайтанья Чаритамрите также сказано, что для Махабхагаваты, преданного, достигшего духовного совершенства, нет ничего материального. Ставара джангама деке на теке тара мурти сарватра хая ниджа иштадева спурти. Хотя он видит деревья, горы, движущихся неподвижных живых существ, он понимает, что все это сотворено Верховным Господом. И это знание позволяет ему видеть только Творца, а не созданное им. Иными словами, такой преданный перестает проводить различия, разграничения между Творцом и его творением. Во всем он видит только Верховную Личность Бога. Он видит Кришну во всем и все в Кришне. В этом заключается единство всего сущего. Ом агьян тимирандасья кенамджана шалакая чакшу нуритамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рукам кадамахьям дати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа сингхопья ивача патитанам паванипхио вайшнавипхио нуму намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактивринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Кришна 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 Прабхупада, если пришли с вами в группу Дыша, Вишну Падай, Кришна Пштай, Патрича Мати, Бхактивиданта, Свами, Натин. Намасте, Сарасвати, Дивгу, Романи, Прачари, Нанирю, Сяси, Смиян, Прачати, Адай, Штарина. Атманам индриярдхам чам, парам яд у бхайорапи, саття шая падхау вай, пуман пашяти нан яда. Когда индивидуальная душа стремится к удовлетворению собственных чувств, у нее возникают всевозможные желания, в результате чего она начинает отождествлять себя с тем, чем на самом деле не является. Но у того, кто достиг трансцендентного положения, не остается никаких желаний, кроме желания исполнять волю Господа. Здесь четверо кумаров говорят о двух взглядах на мир, на себя и, соответственно, о двух типах деятельности, которые вытекают из этих двух взглядов. Первый взгляд – это взгляд обусловленной души. Обусловленная душа – это душа, которая находится в определенных материальных условиях. Необусловленная душа – это которая практически ничем не ограничена, кроме своей пограничной природы. А обусловленная душа, мало того, что она относится к пограничной природе, она уже сделала неправильный выбор, будучи пограничной природой. Поэтому обусловлена не только своим вот этим вот положением татарской шакти, а еще и тем, что уже развила в себе определенные материалистические тенденции. То есть ее, так сказать, обусловленность возросла. Каждое живое существо ограничено, даже освобожденное ограничено, вот тем, что оно просто является маленькой частицей, поэтому у него не безграничные возможности. Но обусловленное состояние души, это вот это свое пограничное положение, теперь оно еще, так сказать, усугубило неправильным выбором, и, соответственно, теперь это живое существо стало весьма-весьма ограниченным. И вот тип деятельности, который вытекает из такого положения, это обычное, так сказать, наслаждение чувств, то, чем все занимаются. Такой тип деятельности вытекает из такого видения, когда живое существо считает себя физическим телом. И второе положение, это, говорится, тот, кто достиг трансцендентного положения, у него не остается никаких желаний, кроме желания исполнять волю Господа. То есть душа, вернувшаяся к своему духовному положению, меняет тип деятельности на преданное служение. То есть материальная деятельность и духовная деятельность, они связаны с тем, чем мы себя считаем. Если я считаю себя частицей Бога, служу Богу. Если я считаю себя частицей материи, служу материи. Вот таким вот образом наше понимание себя влияет на нашу деятельность и, соответственно, на наше будущее. И в духовной жизни мы часто говорим о необходимости контроля ума, контроля чувств, потому что мы находимся в не совсем родной, вернее, в совсем не родной для нас атмосфере, материальной. Вот, мы духовные существа, поэтому нужно контролировать чувства, мы говорим. Также мы говорим о том, как это трудно. В строгом смысле слова, это вообще невозможно контролировать чувства до тех пор, пока живое существо не изменит желание. Вот в этом ключ к решению всего. Если, предположим, у меня сохраняются материальные желания сами по себе, но мне предлагается их контролировать, вот, то я их буду, конечно, контролировать, но я буду также периодически срываться с этого контроля, потому что желание все-таки материальное. То есть невозможно постоянно, так как, знаете, такой вот вечный страж вообще, который не спит никогда, вот он все время контролирует, чтобы никто не пришел. Невозможно, понимаете? Вы можете контролировать день, два, три, потом вы отвернулись, кто-то раз проскочил. Вот, то есть до тех пор, пока у живого существа материальные желания, контролировать ум не представляется возможным, в строгом смысле слова. В какой-то степени как. Вот поэтому ключом к контролю ума и чувств является изменение желаний. И если желания меняются, вот тогда уже контроль чувств как таковой, как такая тяжкая какая-то обязанность, какое-то бремя, он в принципе пропадает. Вот потому что живое существо начинает других вещей желать. И когда я желаю других вещей, тогда, соответственно, мое сознание, оно обращено вообще к другой реальности. И там как раз чувства контролировать не надо. Там их, они, в них просто входит духовная информация, духовная пища, что их контролирует. Вот, Шрила Прабхупада говорит, ешьте просады побольше, пойте побольше, читайте побольше, что контролирует. Он говорил, чувство наслаждения нужно контролировать. Но когда его нужно контролировать, чувство наслаждения? Когда у нас есть желание. То есть до тех пор, пока человек остается на материальной платформе, материальные желания остаются, и поэтому контроль ума и чувств – это вечная битва. Вечная битва, то получается, то не получается, там что-то еще, и человек, то он возгордился тем, что он уже целую неделю контролирует чувства, то он потом огорчается, что он там что-то где-то там не отконтролировал. Вот, то есть это война целая, натуральная. Вот. И проблема не в том, что, так сказать, трудно что-то там контролировать или не трудно, а проблема в том, что у человека просто другие желания. Вот и все. И раз у него есть материальные желания, его тянет к тем местам, или к тем вещам, или к тем процессам, где эти желания удовлетворяются. А когда он же попал в эту ситуацию, ну как контролировать чувства? Ну, то же самое, что представьте себе, ну, вы пришли на рынок со всех сторон, всякие разные прилавки, магазинчики, и там чувства контролируете. Там со всех сторон им говорят, купи то, купи это, все хочется. То есть это не место для контроля чувств. Вот. Поэтому йоги, чтобы достичь совершенства, они не на рынок идут, а куда-нибудь в горы, или там, в леса, где никто ничего такого особенного не предлагает, где все спокойно, более-менее. Вот. Поэтому основой контроля чувств является изменение желаний. Вот. И это принципиальное действие. И желание меняется только тогда, когда мы встречаем кого-то, у кого другие желания. И он своей духовной силой способен на нас повлиять. Тогда начинают происходить вот такие вот изменения в самых глубинных настройках, в желаниях. Тогда контроль чувств, он превращается в что-то такое более-менее естественное. Вот когда... Вот, сказать, у вас дверь не открыта дома, а она закрыта, и вы открываете только тем, ну, кто свой, что называется, а все остальных это не волнует, они проходят мимо, что дверь закрыта. Вот, то есть это особое состояние, и оно только возникает от нашего добровольного контакта с теми, кто развил себе духовный желание, никак по-другому невозможно. И этот процесс изменения желаний, он также происходит не в одну секунду, это происходит постепенно, меняется деятельность живого существа, в зависимости от того, как меняется его понимание. И поэтому в Ведах говорится, что карма или деятельность, она бывает разных видов в зависимости от наших желаний, от нашего понимания, кто мы такие есть. Веды описывают в целом три разновидности кармы. В Бхагавадгите Кришна упоминает их, он говорит карма, викарма и акарма. Карма – это просто созидательная материальная деятельность. В целом, неплохая. Это деятельность согласно ведам. Карма – это деятельность согласно ведам. Когда мы говорим, что вот кто-то там ходит, занимается кармической работой, это не карма, в строгом смысле слова. Чаще всего это викарма, это запрещенная деятельность. Не всегда, но часто. Итак, карма – это просто созидательная материальная деятельность. Викарма – это деятельность греховная. Примером викармы является уничтожение других живых существ. Это рыболовецкая флотилия, это... торговля мясом, спиртным, наркотиками, это какие-нибудь вредные производства, разрушающие окружающую среду, это работа в каком-нибудь горном бизнесе или еще что-нибудь такое. Это называется викарма. То есть это то, что разрушает окружающую среду, здоровье, это называется викарма. Сейчас многие люди занимаются викармой. И акарма, в строгом смысле слова, это безделье. Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху трактует а карму как трансцендентную деятельность. Как трансцендентную деятельность. Это так в том случае, если человек действительно совершает ее ради Бога, и тогда его внешняя деятельность, карма, не приносит плодов. В этом смысле она может быть акарма. Но изначальный смысл слова акарма – это безделье. Вот. И поэтому веды, то есть безделье с материальной точки зрения, нет плодов, ни плохих, ни хороших. То есть на трансцендентном уровне это может быть преданное служение, приносящее плодов. Вот. И в строгом смысле слова веды не поощряют викарму и акарму, то есть запрещенную деятельность и безделье они не поощряют. Почему? Потому что викарма и акарма это то, что человек деградирует. Когда он не работает, акарма, лентяй, он деградирует, не исполняет свой долг. Викарма, когда он нарушает законы вед, он также деградирует. Поэтому для того, чтобы оградить человека от безделья и неправильной деятельности, веды что делают? Стимулируют его совершать карму. Карма это лучше, чем викарма и акарма. Теперь, что такое карма? Карма дальше разбивается на три разновидности. Веды говорят, есть камья-карма, то есть это просто деятельность ради, так сказать, наполнения своего кармана. Камья, основана на своих личных желаниях. Камья-карма. А второй тип деятельности называется наймиттика-карма. Наймиттика-карма обозначает периодическая, непостоянная периодическая ритуальная деятельность, связанная с некоторыми актами отречения. Например, найкадыши. Человеку рекомендуется совершать какое-нибудь пожертвование или какой-нибудь ритуал проводить, вот, ограничивать себя в чувственном наслаждении, заниматься больше какой-то духовной деятельностью. То есть это нестабильная вещь. То есть на праздники что-то такое, какой-то особый обед держать. Наймиттика карма это время от времени, периодически, допустим, два раза в месяц, как икадыш, или по каким-то праздникам, деятельность, которая немножечко нашу камья-карму, то есть обычную корыстную деятельность, как-то уравновешивает хотя бы какими-то элементами жертвы, какими-то элементами отречения. И так это наймиттика-карма. И третья разновидность называется нитья-карма, или нитья-крия ее называют. Это тоже ритуальная деятельность на регулярной основе. На постоянной, на каждодневной основе. То есть, допустим, я приводил пример, как торговец, открывая свой магазин, каждое утро проводит пуджу, допустим, у него стоит там какие-нибудь божества, или картинка Лакшми, Кувера, Ганеш, что-нибудь такое, уголочки на полочке у него стоят. Вот, и перед тем, как он начинает свою торговлю, он проводит пуджу, им вот предлагает цветок, предлагает благовоние, молится, чтобы у него, так сказать, нормальная шла торговля. Это называется нитья-карма. То есть он каждый день это делает, каждый божий день. Вот. Или водитель в своей машине проводит пуджу этому янтра-пуруше, живущему в его машине. Вот, в своей высокой выжималке он проводит пуджу там, или чему-то еще. Вот, все, он прекрасно понимает, что это в этой янтре есть янтра-пуруша, вот, чтобы янтра-пуруша был доволен, чтобы у него все нормально там, так сказать, работало, чтобы к нему шли клиенты. Называется нитья-карма или нитья-крия. Каждый день он это делает. Вот. Итак, карма дальше, которая предпочтительнее, чем викарма и акарма, она разделяется на камья-карму, на митика-карму и нитья-карму. Вот. И естественно, что веды стимулируют людей на карму, чтобы они не занимались негативной деятельностью, а карму далее по этим вещам они разделяют. И теперь каждый человек, который занимается камья-кармой, а ей занимается практически каждый, то есть каждый что-то делает для того, чтобы зарабатывать деньги себе в карман, вот, ему рекомендуется время от времени совершать наймитика-карму, чтобы хоть, так сказать, периодически что-то он учился отдавать от себя. Вот. А тем, кто этим занимается периодически, уже стоит на уровне наймитика-кармы. Вот. Ему рекомендуется также принять, так сказать, и нитья-карму, если он уже готов к этим вещам. А человек, который принял нитья-карму, который регулярно поклоняется какому-нибудь полубогу или что-нибудь такое делает, вот, ему говорится, что ты должен принять на самом деле еще более высокие тебе за наишкармья. Наишкармья. Наишкармья, такие вот всякие мудренные ведические термины, наишкармья в строгом смысле слова и обозначают уже преданное служение. Вот, то есть наишкармья это и есть деятельность, которая не просто обращена к Верховному Господу, но ради моего собственного блага, как вот нитья-карма или наймитика-карма, то я там пожертвовал храм то-то или сделал то-то, там какие-то вещи периодически. Вот. А наишкармья это регулярное преданное служение на полностью бескорыстной основе. Это называется. То есть мы видим, что веды вот так вот постепенно поднимают человека от обусловленной деятельности, к необусловленной, к свободной деятельности. Но в любом случае живое существо должно всегда и везде при всех обстоятельствах совершать какую-то деятельность. Потому что лениться живое существо не должно. Вот, то есть Шрила Прабхупада говорит, что в 3 главе Бхагавад-гиты, что без труда невозможно даже поддержать собственное тело. Знаю, что животные, хотя им пищу, все дает Верховный Господь, они тоже ради этого что-то делают. Но там что-то должны откопать, что-то там где-то достать или на кого-то охотиться. Хотя уже ей приготовлена эта пища, но какое-то усилие живое существо должно также совершить. Вот как там кто-то мне рассказал в Хабаровске какой-то анекдот про то, как, значит, какой-то бедный человек молился Богу и говорит, что ж такое, я тебе молюсь. Молюсь, скажешь, ты мне деньги-то дашь, наконец. Вот. А Бог ему говорит, ну ты пошел бы, хоть лотерейный билет бы купил, хоть минимальный труд на себя возьми, хоть что-нибудь. То есть какой-то плод уготован человеку, но он должен для этого совершить хотя бы какую-то деятельность, предписанную ему. Поэтому очень важно понять вот эти вот различия между всеми этими тонкими разновидностями деятельности, и они отличаются друг от друга именно уровнем понимания себя. Насколько живое существо понимает себя как духовное существо, тем более оно занимается деятельностью в духе преданного служения. Чем меньше оно понимает эти вещи, тем больше оно занимается камья-кармой, вот, деятельностью ради себя. А те, кто еще меньше понимает, они занимаются викармой, думают, любыми путями можно заработать деньги. Если такими греховными путями можно заработать больше, что я буду продавать там какую-то ерунду, пойду-ка я продам наркотики, это дороже стоит. Вот, он будет заниматься викармой. Вот, или, так сказать, уже такие полные богодулы, что называется, это вот бездельники акарма, они ничего не делают. Вот, и они деградируют вследствие этого. Теперь один важный момент, так сказать, для понимания, когда часто с этим, так сказать, мы сталкиваемся даже в преданном служении, не совсем правильное понимание своей деятельности и приписывание порой этой деятельности статуса высочайшей деятельности, статуса преданного служения, хотя это не всегда так. Итак, в Нарада Панчаратри говорится, что Деятельность, совершенная ради удовлетворения Господа Хари, считается трансцендентной или считается преданным служением. При, так сказать, неправильных переводах или при опущении некоторых терминов, это все вырождается в фразу типа, что любая моя деятельность является преданным служением Господу. И в Индии это очень распространенная философия, что моя, так сказать, мое поклонение Богу – это моя работа. То есть работа – это и есть мое поклонение. Вот все. Все они говорят, вот как Кришна призывал Арджуну сражаться, вот я сказал, что это твоя деятельность, она и есть служение. Вот точно так же и моя деятельность – служение Богу. Очень красиво звучит, то есть все, люди сразу же превращаются в таких благородных донов, все, теперь моя работа – это служение Богу, и он такой гордый ходит, что он служит Богу. Вот. В 99 случаях это полная профанация. Почему? Потому что люди не очень хорошо понимают, что такое, вообще говоря, поклонение. Поклонение кому-то, в частности Кришне, всегда связано с такими элементами, как любовь и преданность. Без этого поклонения не бывает. Поклонение всегда связано с любовью и преданностью. Если люди не имеют преданности Богу и не имеют любви к Нему, они не могут поклоняться кому-то. И еще один, самый тонкий, пожалуй, момент, это то, что любовь по отношению к кому-то, она всегда подразумевает исполнение желаний того, кому любишь. Никак иначе. Любить кого-то – это значит исполнять желание того, кого любишь. И вот здесь, как говорится, зарыта та самая трансцендентная собака. Вот если человек говорит, что моя работа – это поклонение Богу, это обозначает, что твоя работа – это то, чего хочет Господь. То есть он прямо вот это просит. И вот тут как бы самый главный момент. Потому что поклоняться – значит любить и действовать с преданностью, а любить – это значит исполнять желание того, кого любишь. Так вот, Кришна нигде не выражает желание, чтобы живое существо запуталось в сетях кармы там, или еще что-нибудь такое, или занималось какой-нибудь глупой деятельностью. Вот. Поэтому мы можем сказать, что наша деятельность является преданным служением только в том случае, если она совершается, бескорыстно, с правильным пониманием, и она, эта деятельность, удовлетворяет желание того, кого мы любим. В этом случае наша деятельность может считаться преданным служением. То есть она не зависит, так сказать, ни от каких форм вознаграждения, чего-то еще. И вот тут чаще всего и мы сталкиваемся со всякими разными препонами, потому что преданным тоже необходимо зарабатывать деньги, у них есть семьи, у них есть какие-то потребности, вот, и также они хотят заниматься преданным служением, вот, и какие-то вещи, так сказать, им приходится объединять. Но эти объединения сами по себе, они не всегда обозначают, что теперь любая деятельность, которую я совершаю, если я называю себя преданным, далеко не всякая деятельность, которую я совершаю, называется преданным служением. Здесь нужно очень четко отличать все эти вещи, вот эти все моменты. Викарма, карма, карма, камья карма, наймитика карма, нитья карма. Все эти вещи, наиш карма, эти вещи нужно отличать. Если мы не отличаемся от этих вещей, то мы порой можем назвать что-то преданным служением, что по сути таковым не является. Вот. И человек может полностью быть уверен в том, что он занимается преданным служением, хотя это может не совсем так. Вот. Поэтому вот эти моменты, так сказать, они должны быть четко, так сказать, расставлены по местам. Вот. И сейчас крайне мало кто может заниматься деятельностью, полностью посвященной служению Кришне. То есть, как правило, это прерогатива отреченных укладов жизни. То есть, это люди, которые полностью погружены в миссию, которые никак не связаны с каким-то там заработком, какими-то там личными мотивами и так далее. Вот. Эти люди, хотя тоже, так сказать, если они в процессе своей деятельности наращивают свою славу, гордятся своим отречением, чем-то еще, эта деятельность, хотя по виду может выглядеть как преданное служение, также не является таковым. То есть здесь так все, видите, так сказать, глубоко и сложно. Вот. Люди, которые вынуждены заниматься камья-кармой, то есть зарабатывать себе на семью, они должны очень четко понимать, что эта деятельность, если она, так сказать, благочестивая, если она не нарушает законы, это камья-карма, Это камья-карма, деятельность снова на своих желаниях, Она может быть очищена в какой-то степени, облагорожена тем, что мы время от времени совершаем наймитика-карму, что-то мы там кому-то жертвуем, помогаем и так далее. Она может быть освящена не те кармой, и в идеале она должна быть освящена наишкармией. Наишкармией, то есть преданным служением. Вот, поэтому... Как правило, прогрессируем мы не из-за того, что мы работаем там или сям, а прогрессируем мы из-за прямой практики. Когда наша деятельность не связана никоим образом, ни с каким вознаграждением, ни с какой камой. Вот тогда мы испытываем наибольшее удовлетворение. То есть мы видим, что больше всего преданным приносит радость именно вот такие вот чистые процессы, которые напрямую связывают нас с Богом. И они никак не связаны с системой вознаграждения, чего-то еще, там, каких-то отношений. Вот, потому что это самая чистая деятельность души. Вот я говорю, но для того, чтобы полностью свою жизнь этим всем вещам посвятить, для этого нужно быть полностью отреченной личностью. А те, кто, скажем, по своей судьбе, по своим желаниям, выполняют определенные обязанности перед семьей и так далее, как правило, они не могут заниматься полностью чистым преданным служением. Иногда они думают, что воспитание детей или поддержание моей семьи или что-то еще является преданным служением. Как правило, это является камья-кармой. Камья-кармой. То есть какой-то элемент в этом корысти есть. Конечно, отличает все это в строгом смысле слова не столько внешние вещи, воспитываю я ребенка или не воспитываю ребенка, а сколько мотивация. Мотивация. То есть, потому что по сути своей всякая карма, она основана на какой-то каме, на каких-то желаниях. Вот желание это и есть мотивация. Вот, поэтому отличить, является ли моя деятельность преданным служением или она не является таковым, внешне порой достаточно трудно. Вот, потому что главный отличительный фактор, он находится внутри, это мотив, для чего я это делаю. Вот, поэтому вот так вот просто сказать, что ты занимаешься преданным служением, а ты не занимаешься преданным служением, так нельзя. Вот, потому что мы не всегда можем точно понимать мотив, с которым тот или иной человек занимается всеми этими вещами. Но принцип таков, то есть мы разделили карма, викарма, акарма. Карма разделяется на камья-карму, наймитика-карму, нитья-карму, и это уже превращается в наиш-карму, в чистое преданное служение непосредственно. То есть веды так устраивают всю эту последовательность деятельности для того, чтобы, как Прабхупада говорил, одну колючку вытащить другой колючкой. Что если попала какая-то заноза, то нужно что-то острое, тоже что-то типа занозы или какой-то булавки, иголки, при помощи которой вы эту иголку устраняете. Вот. Поэтому живое существо не действовать не может. И раз оно склоняется к каким-то низменным типам деятельности, типа викармы и акармы, веды говорят, нет, акарма и викарма это запрещенная вид деятельности, занимайся кармой. А если ты занимаешься кармой, то лучше занимайся, вставляй в свою карму элементы наймитика кармы и элементы нитья кармы. Вот. А если ты этим уже занимаешься, то лучше занимайся наиш кармой, чистым преданным служением. То есть на любом этапе своей жизни живое существо занимается каким-то типом деятельности. Но стандарт, уровень этой деятельности возрастает по мере понимания человека, как вот здесь в этом стихе сказано. Если живое существо считает себя обусловленным, материальным, значит, он занимается, соответственно, материальной деятельностью, которая связывает его. Если здесь говорится, живое существо достигло трансцендентного уровня, у него не остается никаких желаний, кроме желания исполнять волю Господа. Вот. То есть, тип деятельности зависит от типа сознания. Кем мы себя считаем, часть чего мы себя считаем, и в зависимости от этого, так сказать, мы уже поступаем. Вот. И большинству людей, конечно же, в этом мире приходится сочетать два вида деятельности. Камья-карму, то есть деятельности для себя, для поддержания своей семьи, желаний. Вот. Но для того, чтобы все-таки эта кама не росла, чтобы материальные какие-то не росли, вот, для этого человеку и рекомендуется время от времени наймитика-карма, фестивали, кадры, что-то еще, какие-то, так сказать, акты отречения совершать от своей кармы. Вот. Также ему рекомендуется принять нитья-карму, какое-то регулярное поклонение, пускай даже и мотивированное, но регулярное, не просто наймитика, а именно нитья. Вот. А те живые существа, которые почувствовали себя, как говорится, в этой божественной волне, которые понимают прекрасно, что они живут в Боге и, вообще говоря, не о чем волноваться, они совершенно спокойно могут заниматься наиш-кармой, то есть чистым преданным служением. Вот, у них нет никаких других желаний, кроме желания служить Богу. Вот, но, как я сказал, вот это вот желание такое чистое, оно возникает только от санги, от общения, сат-санга. Или садху-санга, общение с теми людьми, которые вот так вот живут. И когда человек встречается с такой личностью, то эта личность, она в таком позитивном смысле слова инфицирует его своим бескорыстием. Вот. И у человека появляется также стремление действовать бескорыстно. Вот. По меньшей мере, на уровне внутренней мотивации. Вот. Здесь еще один момент в комментарии, что Прабхупада затрагивает, это видение освобожденной души. Он говорит, что хотя он видит деревья, горы, движущихся неподвижных живых существ, он понимает, что все сотворено Верховным Господом, и это знание позволяет ему видеть только Творца, а не созданных им. То есть здесь, говорится, он перестает проводить различия между Творцом и его творением. Это видение Уттамадхикари, которое является очень высоким, самым высоким уровнем в материальном мире. Однако, особенность Уттамадхикари состоит в том, что он не проповедует. Уттамадхикари не проповедует. По той простой причине, что он не понимает, какая необходимость. Все преданные Кришне. Все преданные Кришне. Вот. Просто некоторые проснулись, некоторые не проснулись. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, Уттамадхикари по приказу своего духовного учителя, он сходит на шаг ниже и действует как Мадхьяма. Потому что Мадхьяма это тот, кто видит различия. Вот это живое существо пробудилось как слуга Кришны, а это не пробудилось, значит надо пробудить. То есть он проповедует. А Уттамадхикари он не проповедует. Вот. И эти два типа сознания, Уттамадхикари и Мадхьямадхикари, они в принципе могут уживаться в одном человеке, и он время от времени может проявлять это состояние сознания. Вот, предположим, пока у него есть еще жизненная энергия, какая-то сила, он должен действовать, как Мадхьямадхикари, проводя различия. Хотя на трансцендентном уровне их нет, но на материальном уровне они есть. И он их видит, фиксирует, говорит, все, это бред, это Кришна, это его преданные, это невинные заблудившиеся, которым можно помочь, это закоренелые асуры, их лучше не трогать. То есть он видит все эти различия и соответствующим образом он поступает. Вот, тогда он ведет себя как Мадхьямадхикари. Когда он, скажем, достигает такого уже почтенного состояния, когда уже тело ему не позволяет как-то активно действовать, вот, он уже полностью находит убежище вот в этом видении Уттамадхикари. Если он видит, что все связаны с Кришной, и они всегда были связаны с Кришной, и, в общем-то, он погружается в такой как бы транс внутренней деятельности, внешне он уже практически не активен, он никому не проповедует, Кришна повсюду, он погружается в такую баджанананду, внутренний свой баджан, нирджан-баджан, вот, без людей, нирджан обозначает без людей, джана это люди, то есть он уже все, погружается в внутренние процессы, вот, а Мадхьямадхикари, ему эти джаны, ему эти люди нужны. Нирджан-баджан это не для него. Вот, ему нужны эти люди для того, чтобы давать им Кришну. Вот, иногда человек может, как бы сказать, варьировать эти состояния сознания. Предположим, приезжая в Сатуитхам, он может погружаться в видение Уттамадхикари, потому что там легко видеть все связанное с Кришной. Очень легко. Потом, возвращаясь, скажем, вместо свою, так сказать, постоянной деятельности, он теперь этот духовный опыт пытается передать другим. А для этого он опускается чуть ниже на ступень Мадхьямадхикари и теперь пытается объяснить, что все единое, все связано с Богом, тем людям, которые этого не понимают. Таким образом, наше сознание является таким очень как бы подвижным, и им необходимо уметь правильно пользоваться. Но до тех пор, пока оно стало вот таким вот между Мадхьяма и Уттамой, для этого нужно дойти сначала до уровня Мадхьямадхикари. А Мадхьямадхикара, она, как правило, связана с уровнем ништхи. Ништха обозначает твердость, которая приходит человеку, когда он избавился от большинства, не полностью, но от большинства видов всевозможных анартх, то есть каких-то своих дурных привычек и так далее. Вот. На этом уровне ништхи, твердости, вот, человек уже считается более или менее таким Мадхьямадхикари. До этого уровня он считается каништха, то есть не твердым из-за такого обилия различных материальных желаний. Вот. Поэтому ему приходится вовлекаться в различные виды деятельности. Вот. Но если он находится в правильном каком-то окружении, правильная санга, санга, общение у него есть, тогда и он искренний, тогда у него повышаются шансы постепенно глубже понять себя, свою духовную природу. И по мере этого у него возрастает шанс заняться уже деятельностью более чистой, где все меньше и меньше примесит это вот камы своих материальных желаний и все больше и больше желания служить Кришне.
Хари Кришна.
Кого?
Вы говорили, что правая кожа машины же там
как? Как? В левую руку колокольчик, в правую палочку.
Нет, палочку. Ну, понимаете, что я спросила.
Нет, не понимаю.
Пуля, а что это? Как это янтропуруш?
Как янтропуруш?
Ну да, это не живое же существо.
Почему не живое?
Ну а кто это? Душа, что ли, какая-то машина?
Души повсюду, Кришна говорит, сорвали там. Почему не в машине?
Ну вы сами можете как-то так четко
дать? Души находятся повсюду. Повсюду, значит, повсюду. Везде. Это означает, что есть какие-то живые существа. Это обозначает, что на каждом шагу необходимо выражать почтение живым существам. Янтры, в частности, которые на колесах ездят, вот, это машины. И так же, как дома, как сказано в Васту Шастре, так же, как и дома, так и машины, они все в себе несут Пурушу, Васту Пурушу. Вот, поэтому... Тут я как бы не могу с этим спорить, это утверждение шастр. Вот. И так же, как в доме, все должно быть по соответствующим законам, точно так же и в янтре, в машине все должно быть по соответствующим законам. Вот. Как кто-то там в Хабаровске приводил пример, что начинаешь эту машину ругать, пинать, она ломаться начинает. Вот. То есть это что, Пуруша недоволен, который в машине находится, в этой янтре. Вот. Как там именно его ублажать, я в точности не знаю. Вот. Но я смазывать и мыть, вот подсказывают специалисты. Да. У преданных Кришны у них как бы все значительно проще. То есть их васту Пуруша это Кришна. Главный Пуруша. Вот. Поэтому, скажем, если поддерживается, сказать, чистота, поддерживаются все, так сказать, необходимые технические условия, вот, и у них там стоит Кришна, вот это и есть их васту Пуруша. Вот. Те, кто поклоняется кому-то еще, не знают Кришну, у них, конечно, задача усложняется маленько. Вот, там всякие разные правила васту шастры, вот, которые очень сложны, которые не всегда применимы. Вот, но принцип в том, что если это янтра, значит в янтре находится янтра Пуруш. Что здесь непонятно? То есть, любое место, где есть какая-то, не знаю, дырка-норка, туда сразу же какая-нибудь жива норовит залезть. Понимаете? То есть это понятно.
Это какой-то вид жизни, который хотел быть дома в прошлой жизни? Или как это? Что это? Как это понятно? Потому что душа что-то определенное тело получается, то ее тело получается дома или машина, или как?
Может быть какая-то и душа также. Вот, какие-то духи, мы знаем, что они там какие-нибудь, не знаю, в бамбуковые стебли забираются, или джин в бутылке сидит, или еще где-нибудь. То есть любая емкость, или любая, так сказать, что-то такое, как-то, так сказать, ограниченное пространство с каким-то элементом комфорта, оно уже тут же является домом для какого-то живого существа. Вот, если там чистота, вот, значит, никакая такая грязная джива туда залезть не может. Вот, но васту, он присутствует повсюду, васту Пуруша, сам по себе. Вот, но естественно, что он больше проявлен, больше присутствует в чистых местах. Вот, поэтому васту Пуруша присутствует однозначно, как некая такая космическая единая сущность. Не то, что это разные какие-то васту, там у вас один васту, у меня другой васту. То есть васту он один на всех. Просто он, как вот солнце, говорится, оно отражается в каждой луже. Точно так же васту он присутствует в каждом помещении. Вот, это при идеале, когда все, так сказать, чисто, хорошо. Если какая-то грязь, что-то еще, кроме этого васту, еще может какая-нибудь это самое, влезть гоп-компания там этих каких-то всяких товарищей, причем не один, что называется. Вот, если люди курят в этой машине, там пьют, еще там непонятно чем занимаются. Вот, понятно, что это места, которые привлекают не самые чистые души. Вот, тогда уже им не поклоняться надо, а их уже изгонять оттуда надо. Тогда очищают. Почему, так сказать, всякие даже православные священники, они очищают помещение, очищают машины, освещают там что-то еще, для того, чтобы этих вот нечистых оттуда, так сказать, прогнать.
Что-то лично, желание или гуру, который этим желанием питается, потому что в Бхагавад-гите же говорится, что вожделение возникает после привязанности, которая снова возникает после созерцания объекта.
Первичное желание. Но в этом мире механизм осуществления желания таков, что желание не может осуществиться без гун. То есть гун — это механизм осуществления желания. Я должен чего-то желать. Допустим, почему человек говорит, ой, там меня там гуна страсти замучила, или наоборот, у меня там тамос навалился. Вот, то есть, знаете, такой вот тамос. Шел по улице, думает, на кого бы навалиться? Вот на него это навалюсь, да? Или раджас, ни с того ни с сего кому-то пристал. Нет. Гуны сами по себе, они нейтральны. Гуны нейтральны. Вот, но живое существо имеет желание. Так вот, гуны, они усиливают это желание и позволяют его осуществить. Простой пример. Вы хотите поехать отсюда, вот с нашей с остановки детский парк, в город. Это ваше желание. На основе этого желания вы приходите на остановку. И садитесь в автобус номер 55, допустим. Да? Вот, и теперь этот автобус, как некая сила, ваше желание осуществляет. Раз, и через полчаса вы в городе. Понимаете? Вот точно так же. Вы хотите каких-то определенных вещей. А гуна это как некое такое транспортное средство, как некая сила, которая тянет, уже непосредственно осуществляет. Вы говорите, я еду в автобусе. Но вы не едете, едет автобус. Он просто вас несет. Потому что ваше желание привело вас к этому автобусу, который осуществит ваше желание попасть в центр города. Понимаете? Вот точно так же. Человек хочет наслаждать свои чувства. Допустим, активно хочет наслаждать свои чувства в материальном мире. Для этого нужна гуна страсти. Вот и как только Кришна видит, что это живое существо, оно прямо там вообще аж распирает его, всех этих материальных желаний, все, гуна страсти включается, Кришна находится в сердце, как параматма, и гуна в его руках. Гуна в его руках, как механизм, все. Он усиливает влияние гуны страсти, и все, теперь мои желания понесли меня в те места, где гуна страсти. Я пошел на футбол, я пошел на рынок, я пошел куда-нибудь еще, сказать, где это гуна страсти, понимаете? На концерт какой-нибудь пошел, где это гуна страсти. Вот, то есть у меня это маленькое желание, оно усиливается гуной, и гуна осуществляется, это механизм, понимаете? То есть есть живое существо, которое желает, есть Кришна, который это желание осуществляет, при помощи чего? При помощи гуны материальной природы. Поэтому говорится, что есть три причины деятельности. Это само живое существо, это Верховный Господь и материальная природа. Но реакции приходят к нам. Почему? Не к Кришне они приходят, не к материальной природе. Они приходят к нам. Почему? Потому что мы являемся инициаторами, если у нас исходит желание. То есть желание исходит из души, но оно усиливается гуной страсти, осуществляется, Кришна включает механизм, и к нам потом приходит и наслаждение, и реакция за него, допустим. А вот комментарий необходимо читать. Почему я созерцаю эти объекты чувств? Именно потому, что есть желание. Созерцание это не поверхностный взгляд. Если меня эти вещи не интересуют, что-то попало в поле моего зрения, но если это меня не интересует, я прохожу мимо, не глядя. Но созерцание это погружение. Созерцание объектов, я то вишаям пум сам это стих, да? Созерцание объектов чувств, оно подразумевает, что у меня есть интерес к этой теме. И поэтому я не просто глянул, а смотрю, внимательно смотрю, погружаюсь. Это что такое? Что за вещь, что за человек?
Он еще был до того, как эта вещь ему на глаза попалась.
Желание есть. А теперь попалась какая-то вещь или какой-то человек, и я думаю, о, вот эта вещь или этот человек исполнит мои желания. Поэтому начинаю я-то медитировать, погружаться в эту тему.
Понимаете? А его контур, который он имеет, кажется, меч
как-то... Что-что?
Ну, помните историю, вот я имя не помню.
Я понимаю, да, но...
Индра ему подкинул меч.
Да, но... Понятно. Скорее всего, какие-то, так сказать, тоненькие желания тоже были этого всего. Иначе он бы не обратил на это особенного внимания. Если бы вот этой вот камы внутренней не было, этот меч никак бы его не спровоцировал. Вот. Хотя в этих предметах тоже есть вот эта вот провокационная сила сама по себе. Вот. Поэтому здесь вот эта вот палка о двух концах. Это тот вопрос, который задавали четверо кумаров Брахме. Вот, и Брахма не смог ответить на него. Он говорит, как можно разорвать чувства и объекты чувств. Брахма говорит, это невозможно в материальном мире сделать. Вот, только единственный способ разорвать вот эту вот связь. Потому что объекты чувств и чувства, они созданы друг для друга. Понимаете, они друг без друга. Вот если есть глаза, значит должен быть свет. А если есть свет, должны быть какие-то формы, которые мы видим в этом свете. Вот, поэтому в строгом смысле слова разорвать чувства и их объекты нельзя в этом мире. Это называется механизм обусловленности, что так все связано. Вот, поэтому... Все делается на трансцендентном уровне. Именно почему я сказал, что контроль чувств невозможен, до тех пор, пока не поменялись желания. И поэтому изменение желаний – это то, что помогает осуществлять контроль чувств. Без смены желаний контроль чувств – это борьба, в которой мы будем вечно бороться, побеждать, проигрывать, побеждать, проигрывать. Вот поэтому смена желаний – это вот ключ к контролю чувств. А это происходит только от контакта уже с такими вот возвышенными личностями, у которых поменялись желания. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай.